Елизавета Дворецкая. Огнедева. Аскольдова невеста. Глава первая. Девляна вышла на опушку, глянула вперед и вдруг вскрикнула от испуга, невольно шагнула назад, лихорадочно цепляясь за мокрые ветки, чтобы не упасть. Потрясенная, она не могла оторвать взгляд от неожиданного зрелища и не верила своим глазам. За рощей, из которой она вышла, на берегу безызвестной мелкой речки, лежала довольно широкая луговина. На луговине вытянулись две длинные насыпи, шагов по 40 каждая, с неровными склонами и разбросанными по всей поверхности серыми валунами. Еще сквозь ветки, подходя, Девляна заметила, что вся луговина усеяна большими белыми пятнами. И теперь поняла, что это не просто пятна, это дети. На мокрой траве покатых склонов тут и там лежали маленькие фигурки. Малыши и подростки, лет от 3 до 15, общим числом голов 20. Одетые только в белые рубашки, они напоминали стаю лебедей с лебедятами, присевших отдохнуть, заснувших, подстреленных. Никто не шевелился, и поначалу Девляне, оцепеневшей от ужаса, показалось, что все они мертвы. Понимая, что надо бы бежать отсюда со всех ног, она будто против воли, под воздействием невидимой внешней силы, сделала один шаг по влажной траве, потом другой, выпустив из пальцев спасительные ветки опушки. Вечер накануне выдался ненастным и сырым, и не скажешь, то лишь середина серпня месяца. Моросил дождь, ветер дул навстречу, гнал волну так, что гребцы, ведшие ладьи вверх по ловоти, быстро выбивались из сил. Поэтому воевода Белатур велел пристать к берегу необычайно рано, задолго до сумерек, справедливо рассудив, что в такую мокреть на разведение огня и приготовление пищи потребуется больше времени. Да и одежду подсушить, чтобы не ложиться в мокром, тоже будет неплохо. Завидев удобную отмель, пристали, вытащили ладьи. Девляна в душе радовалась этой остановке. Чем ближе были земли чужих неведомых племен, тем тревожней ей становилось. До этого они дней 12 или 15 пробирались вверх по ловоти. Длинной извилистой реке, впадающий в Ильмерь озеро и ведущий на полудень. Для волховских славян, к которым принадлежала Девляна, ее брат Велимысл и его ладожская дружина, на полуденном берегу Ильмеря белый свет кончался. Когда же вышли в ловоть, поначалу ничего особенного Девляна не примечала. Те же были люди, те же веси над рекой, те же избы. Сжатые поля, где сейчас после недавних дожинок виднелись по краям велесовы бороды, последние снопы, украшенные косичками из колосьев, засохшими цветочными венками, окруженные 9 камнями, запирающими плодородную силу земли. С проплывающей неспешно ладьи Девляна видела, как косят в поймах отаву, как бабы возятся в огородах. Кое-где уже начали дергать лен. Все как дома, и даже могильные насыпи, сопки, на ловоте еще были те же, что и на берегах Волхова батюшки. Люди, которых ладожская дружина встречала, останавливаясь на ночлег или на отдых в полдень, ничем не отличались от волховских или ильмерских славян, ни одеждой, ни выговором. Берега Ильмерь-озера во многом заселялись отсюда, поэтому иные здешние роды еще помнили свое родство с теми, кто укоренился на Ильмере и даже на Волхове. Многие здесь знали, хоть и понаслышке, ладожского воеводу Домогостя Витонежича, благодаря чему его дочери со спутниками был обеспечен не только радушный, но и уважительный прием. Отдохнуть удавалось мало именно из-за этого радушия. Каждая волость считала своим долгом устроить пир для таких знатных гостей, тем более что в начале осени после уборки жита везде появлялись средства для веселья. А заодно расспросить обо всем подробно, узнать новости из первых рук. Еще бы, не каждый год из Словенской Ладоги везут невесту для князя Полуденной Полянской земли в далекий Киев-город. Но вот ловоть почти закончилась. Впереди лежал самый сложный участок пути. Теперь предстояло довольно долго пробираться по мелким речкам и озерам, тащить лодьи через волоки и болотные гати, чтобы в конце концов спустить их в Днепр, а уж по нему плыть вниз по течению до самого Киева. Воевода Белатур, проделавший этот путь прошедшей весной, рассказывал, что от Днепра до Ловоти он тогда добирался чуть ли не целый месяц. Правда, задержали его не только сложности самого пути. «Нам бы до Днепра дойти, пока дожди не начались», — говорил он Девляне и Велему. «А там уж по большой воде лодьи птицей долетят. Сейчас бы в грязи не увязнуть. Попросишь богов о хорошей погоде, а, дева Эльмера?» Девляна улыбалась в ответ, но обещать ничего не могла. Ее дорогой ценой доставшаяся сила, дававшая возможность обращаться к богам, в дороге словно бы заснула, и сейчас она не чувствовала в себе ничего такого. «Все вместе просить будем, а я только докричаться помогу», отвечала она киевскому нарочитому мужу и своему будущему близкому родичу. «Боги тогда откликаются, когда все племя просит». «За нами дело не станет», — обнадеживал Белатур. «Нам такая, как ты, княгиня, просто дар богов. Засухи у нас часты, собираемся всем народом дождя просить. Да не всегда Перун слышит. А тебя он слышит. Еще как слышит, я сам видел. Теперь заживем. Ох и рад будет брат мой Аскольд. И не чает, какой подарок я ему везу». Девляна улыбалась в ответ, тайком вздыхала и отворачивалась. Она смирилась с тем, что ей суждено уехать от родных мест на край света, жить среди чужого племени, стать женой киевского князя Аскольда, сына Ульва-зверя, и никогда больше не увидеть ни Ладоги, ни Волхова, ни Ильмеря, на берегах которого боги сделали ее девой Ильмерой. Не увидеть отца и матери, Яромилы и Веснавки, братьев Доброни и Витошки, Велеськи, Тепляны, всех ближних и дальних родичей. Не увидеть Девинца, на вершине которого Вольга в тот далекий весенний день впервые обнял ее. Тогда все ждали, что вот-вот на Ладогу обрушится дружина Игволода Кабана. Но Девляна ничуть не боялась, потому что любовь к Вольге заполняла ее душу и заливала все вокруг ясным светом. И те дни, полные тревожного ожидания, в воспоминаниях выглядели радостными и приятными, потому что тогда рядом был Вольга. Она верила, что они проживут вместе всю жизнь и будут счастливы всегда, всегда. Та Девляна, которой она была всего несколько месяцев назад, теперь казалась ей каким-то другим человеком. Сейчас она, Девамила Домогостевна, дочь старшего ладожского рода и наследница благословения богов, дева Ильмера, ехала к полянам, чтобы стать женой никогда не виденного ею князя Аскольда. Теперь она уже хорошо знала, что жизнь – это не девичьи мечты, и что род, давший ей силу и достоинство, взамен требует, чтобы и она подчинила его благу свои желания. И она сделала это, потому что человек без рода, что сухой лист, подхваченный ветром. Когда лодьи достигли верховьев Ловоти, Белатур в одной из весей нанял проводника, знавшего место, от которого удобнее всего добираться до озера Узмень. Проводник, сильно хромающий скособоченный мужик по имени Мезга, после неудачной схватки с медведем стал почти негоден к работе, зато отлично знал окрестности и был рад случаю заработать куну. Дружина была большая, Белатур вел с собой 40 человек, а Велем присоединил к ним 30 своих. Третий сын Домогостя женился всего за 5 дней до отъезда, зато благодаря этому воевода смог доверить ему такое важное дело, как доставка сестры жениху. Рослый, сильный, толковый и решительный, но при этом любознательный и общительный, Велем с охотой взялся за поручение. Ему и самому хотелось поглядеть, как живут на той стороне. Внешнего сходства между ним и Девляной было мало, хотя они и роднились от одного отца и одной матери, и объединял их только цвет глаз. Черты лица у Велема были по-мужски грубее, но тоже приятные, а волосы темнее. Также мало похожи были друг на друга и прочие их братья, двоюродные и троюродные, составлявшие половину Велимовой дружины. В их жилах смешалась кровь славян, чуди, варягов в разных поколениях. Старшие, Гребень и Стоянек, уже были женаты, остальные – Калога, Ивар, Радобож, Селяня, Синята, да десяток внуков Стрея, деда Братомера, еще нет. И по вечерам они часто подзадоривали друг друга, обсуждая, каких невест себе раздобудут в чужих краях. Для них этот поход в Полянскую землю был событием из Кощуны, где добрый молодец идет за край света и находит там или жар-птицу, или молодильные яблоки, или еще какое диво. Но уж невесту, волшебницу и красавицу – это непременно. Остальные гриди были набраны в Ладоге и уже испытаны в недавних сражениях с Русью Игволода. Опенок, Осташка, Божил, Нежата, Сокол, Пятьша. Из Святоборова рода были двое – его сын Добробой и братанич Мирята. Послали своих парней или даже молодых мужчин и другие ладожские роды. Ведь все они собирались извлечь в будущем немалые выгоды из родства ладожской старейшины с полянским князем. Шли они на 6 довольно крупных речных лодьях с наставленными бортами, вмещавших человек по 15-12 каждая, да еще с немалой поклажей. Немного найдется весей и городков, где ее удалось бы разместить под крышей. Но оба воеводы стремились устроить в тепле хотя бы Девляну. Всего месяц назад она едва не умерла, простудившись на реке, и ни брат, ни будущий деверь не хотели подвергать лишнему риску ее здоровье и саму жизнь. «Нет ли тут жилья какого поблизости?» – расспрашивал Белотур Мизгу. «Хоть заимка, лишь бы изба с печкой была».
«Есть тут и изба, и печка». «Да лучше не соваться туда», — покачал головой Мизга. «Что так? Лихие люди? Мы не боимся. Пусть нас боятся», — выразительно ответил Велем и подмигнул Белотуру. Тот усмехнулся. Трудно было представить такое лихо, которого стоит бояться дружине из 70 хорошо вооруженных мужчин. «Не так, чтобы лихие. Село здесь Межа называется», пояснил Мизга, и Девляна кивнула. Здесь, где кончалась ловоть и начинались неведомые земли, в ее глазах проходила межа того и этого света, а значит, никак иначе село называться и не могло.
«Хорошее село, большое, дворов с 30. «Ого! Кривичи и Голядь живут, да только гостей они к себе не пускают. Бабка у них одна всеми верховодит. Кручиниха, старейшина Кручины Потигневыча вдова. 10 лет назад стояли у них на ночь варяги торговые, да завезли какую-то хворь злую, лютую. Все село в лёжку лежало, 20 человек умерло. С каждого двора кого-то на жальник свезли. С тех пор не пускают чужих».
«Да мы уговорим», — Велем ухмыльнулся.
«Не надо!» Проводник потряс нечесанной головой. «Бабка-то, Кручиниха, она знает. Сильная ведунья, духи разные у нее в услужении. Много чего может, порчу снимает, а то и наводит. Кто ей слово поперек скажет, непременно беда случится».
«Не надо мне этой бабки», — недовольно хмурясь, сказала Девляна. «Обойдусь я без ее печки. Среди своих сохраннее.
Белотур кивнул и не стал настаивать. Положение Девляны было слишком уязвимым, чтобы рисковать навлечь на себя косой взгляд чужой изводчицы. Обрученная невеста, она находилась на переломе своей судьбы, когда девушка уже вышла из-под защиты рода и чуров, но еще не вошла в другой род. Это время считается самым опасным, когда девушка наиболее доступна для любого видимого и невидимого зла. А Девляне к тому же предстояло ехать так далеко, за край света, куда с робостью в душе пускаются даже зрелые, сильные мужчины,